Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Турине сегодня вечером открываются зимние Олимпийские игры. В Ставропольском крае второй день продолжается спецоперация. Франция поддержала решение Владимира Путина пригласить в Москву лидеров Хамас. В итальянском городе Турин сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более 2500 спортсменов, которые разыграют медали в 15 видах спорта. Подробно на эту тему после выпуска новостей. В Ставропольском крае, в селе Тукуй-Мектеп Нефтекумского района, второй день идет спецоперация. По данным нашего корреспондента, погибли 7 сотрудников сил безопасности, 6 ранены. Убиты 12 боевиков. По информации правоохранительных органов, они готовили крупные теракты.
С уверенностью могу сказать, что в результате проведенных мероприятий мы смогли ликвидировать события террористического характера, подобные Беслане.
Сказал начальник управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Ставропольского края Виктор Барнаш. Репортаж с Северного Кавказа во второй половине часа. Грузинские власти заявили об освобождении 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили заявил на специальной пресс-конференции, что 3 российских офицера, арестованные на днях в Южной Осетии грузинской военной полиции по обвинению в незаконном пересечении границы, освобождены. Я только что вернулся из штаб-квартиры НАТО, где вел переговоры о вступлении Грузии в альянс. Вернувшись, мы застали сложную обстановку во взаимоотношениях между Грузией и Россией. Мы приняли решение освободить российских офицеров. Они будут переданы представителям ОБСЕ в Южной Осетии, и им будет предоставлено 24 часа для возвращения в Россию. Накануне посольство России в Грузии потребовало незамедлительной встречи с арестованными офицерами, которых по распространенной информации содержали в Тбилисском следственном изоляторе. Государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава заявлял, что офицеров депортируют в Россию самолетом или через КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Однако руководство Грузии решило освободить задержанных именно в Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Франция поддержала решение президента России Владимира Путина пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», одержавшей победу на недавних выборах в палестинской автономии. Правительство Франции полагает, что российская инициатива может содействовать мирному процессу на Ближнем Востоке, заявил представитель французского МИД. Израиль резко отрицательно отнесся к инициативе Путина. Репортаж из Тель-Авива примерно через полчаса. В мусульманских странах не стихают бурные протесты, вызванные публикацией в европейских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Лидер радикальной группировки «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла, выступая перед многотысячной толпой демонстрантов в Бейруте, сказал:
«Не может быть и речи о каком-либо компромиссе до тех пор, пока не будут принесены извинения и парламенты европейских стран не примут закон, запрещающий оскорбление пророка. Задача лидеров исламского сообщества – потребовать законодательного запрета оскорбления пророка в западных СМИ. Если это не будет сделано, значит, они выступают за продолжение войны»,
– говорил лидер Хезболлах.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске военный суд приговорил подполковника Сергея Якушева к штрафу в 150 тысяч рублей за халатность, из-за которой погиб солдат. Осенью прошлого года по заданию Якушева военнослужащий Дмитрий Шиян утилизировал отработанные снаряды. Один снаряд оказался боевым и взорвался. В Казанском гарнизонном суде сегодня начались закрытые слушания по уголовному делу младшего сержанта высшего военно-командного училища Павла Чепульского. Он обвиняется в систематическом избиении рядового Эльмара Шарипова, который сейчас находится в госпитале. Прокуратура Томской области проверяет сообщения о фактах насилия в одном из местных детских домов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
15-летнего Витю, воспитанника 4-го детского дома Томска, еще 26 января избил старший воспитанник детдома Сергей Волокжанин вместе с одной из воспитательниц. В результате ребенок получил сотрясение мозга и перелом грудины. Вот как сам Витя рассказывает о том, что произошло.
Получил 3 удара. Один в челюсть нижняя и 2 удара в грудину. получил в живот.
Со слов мальчика, он пролил кефир во время ужина, а потом отказался уйти из комнаты, где все смотрели телевизор. Поэтому уже поздно вечером воспитатели вместе со старшим воспитанником его избили. Вслед за заявлением Вити в палату общественности Томска поступило еще несколько заявлений от детей 4-го детдома с просьбой о помощи, которые в частных беседах подтвердили и факт избиения Виктора. Директор детского дома полностью отрицает факт избиения, утверждая, что мальчик психически нездоров. Прокуратура Томской области начала проверку случившегося. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В пригороде Парижа Рамбуе начались переговоры между президентами Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха. Перед началом переговоров президент Франции Жак Ширак встретился по отдельности с Ильхамом Алиевым и Робертом Кочеряном. Представитель Ширака сообщил.
Президент Ширак сказал, что счастлив принять их в Париже и надеется, что переговоры дадут возможность сделать шаг по направлению к миру. Он заверил, что международное сообщество готово всячески содействовать этому и помочь им достичь соглашения.
Сказал представитель президента Франции. Президентом Косово после смерти Ибрагима Руговы избран лидер партии «Демократический союз Косово» Фатмир Сейдию, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Белграде Айе Куге.
Косовский парламент тайным голосованием во третьем туре избрал президентом края единственного кандидата Фатмира Сейдию. За него проголосовали 80 депутатов парламента из 120. Он имел поддержку всех представленных в правительстве партии Косово и международного сообщества. Фатмир Сейдию – близкий соратник последнего косовского президента Ибрагима Руговы, который скончался 3 недели назад. 54-летний Сейдию – профессор Приштинского университета, доктор юридических наук, по национальности албанец. Он считается умеренным и рациональным политиком. Фатмир Сейдию является генеральным секретарем основанной Руговой партии «Демократический союз Косово». Женат, у него 3 сына. Куге для Радио Свобода, Белград.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Двадцатые зимние Олимпийские игры в Турине. Сколько медалей выиграет сборная России? Бой в Ставропольском крае. 300 спецназовцев против дюжины боевиков. Почему военные действия распространяются за пределы Чечни? Переговоры России с лидерами организации «Хамас». Чем вызвана столь острая реакция США и Израиля? Таковы главные темы дня пятницы, 10 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В течение 16 дней почти 2500 спортсменов из 85 стран разыграют на 20-х зимних Олимпийских играх в Турине 84 комплекта медалей в 15 видах спорта. За церемонией открытия игр, как считается, будут следить по телевизору около 4 миллиардов человек. Безопасность этой церемонии, за которой своими глазами будут наблюдать и 15 глав государств и правительств, обеспечивают 15 тысяч полицейских. Расходы на безопасность превышают 100 миллионов долларов. В четверг оргкомитет игр вынужден был изменить маршрут эстафеты Олимпийского огня из-за массовых акций протеста. Демонстранты протестуют против строительства железнодорожной ветки через долину Суса, где будут проходить некоторые соревнования. В митингах и шествиях принимают также участие антиглобалисты, а организаторы игр опасаются, что и в Турине не обойдется без акций протеста мусульман. Они протестуют против публикации карикатур на пророка Мухаммеда, как известно. О подготовке Турина к Олимпиаде и о том, как относятся итальянцы к Олимпийским играм, корреспондент Радио Свобода Вероника Астанова.
С песни о солнце великого Паваротти сицилианец Алессандро Коста начинает свой день. Не спеша открывает собственную кондитерскую с видом на море, принимает от поставщиков свежий товар и вплоть до полудня круглогодичной сиесты здесь, на юге, собирает местные новости. Новость об открытии Олимпийских игр в Турине его нисколько не занимает. Такое равнодушие к зимним видам спорта Алессандро считает типичным для итальянцев.
Мы привыкли к солнцу и морю, и лучше окунемся
окунемся в море, чем отправимся в горы кататься на лыжах.
Американец Кристофер Уиннер, проживший в Риме около 40 лет, объясняет это несколько иначе.
Сейчас середина футбольного сезона. Сосредоточенность итальянцев на успехах своих футбольных команд в Лиге чемпионов, да и в национальной сборной по футболу, очень велика. С этой точки зрения зимние игры популярностью не пользуются. К тому же важен другой аспект – местная политика. Через полтора месяца в стране состоятся всеобщие выборы, и предвыборная кампания уже идет. Пресса заполнена статьями, либо восхваляющими, либо низвергающими премьер-министра Сильвио Берлускони. А поскольку он человек, вызывающий бурные страсти в итальянской политике, внимание нации к этой кампании очень пристально.
Другие жалуются на посредственную рекламную кампанию, не сумевшую привлечь массового интереса, и на отсутствие на зимних играх звезд итальянского спорта, таких, например, как легендарный лыжник Альберто Томба, на которых хотелось бы поглазеть вживую. Многие как бы в шутку корят самих туринцев за их суровый нрав и неприветливость к приезжим, нетипичную для более южных итальянских провинций. Говорит Карло Капабло, специалист по маркетингу спортивных мероприятий.
Может, это и так. Поначалу итальянцы действительно были не в восторге от зимних Олимпийских игр, но хотя бы не в таком, как от летних. Может, в этом виноваты сами туринцы, а не народ замкнутый.
Ситуацию осложняют профсоюзы и антиглобалисты. В прессе появились сообщения о возможных акциях протеста во время игр. Активисты левого толка уже выступили против самого мероприятия. Как сообщает итальянская полиция, предупреждений о возможных террористических актах пока не поступало. Тем не менее, меры безопасности приняты самые серьезные. От помощи НАТО в обеспечении безопасности игр Италия отказалась. Президент страны Карло Адзелио Чампи в минувший вторник воззвал к нации со специальным телеобращением.
Успех этих игр очень важен для Пьемонта и для всей Италии. Это шанс подтвердить наши способности и повысить уровень нашего развития. Мы не можем позволить этому шансу пройти мимо. Это наша всеобщая обязанность.
В самом же Турине царит ощущение праздника. И хотя еще за день до открытия Олимпийских игр срочно доделывали детали и спешно наводили последний блеск, событие явно пошло городу на пользу, говорит Карлос Эллиот, футболист из Бразилии, живущий и работающий в Турине.
Город станет лучше. Об этом можно судить и потому, что уже сделано. Дороги, здания, все приводится в порядок. Ребята отлично поработали. И Турин, я думаю, в предвкушении игр.
Да и организаторы события не спешат впадать в панику по поводу так пока и не распроданных билетов. Принимая во внимание менталитет итальянцев, утверждают они, реальный интерес к играм появится уже после их начала, и билеты все же будут раскуплены. Кто знает, говорит на это сицилианец Алессандро Коста.
Посмотрите, как у нас невообразимо холодно. Всего 5-6 градусов. Ощущение не из приятных. Мы просто ненавидим такую погоду.
А потому из родного Палермо Алессандро не выманит даже возможность услышать живьем так любимого им Паваротти, который будет петь на церемонии открытия. Гораздо удобнее, говорит Алессандро, просто усесться в теплое кресло и нажать на кнопку. Вероника Остринская, Радио «Свобода».
В составе российской команды на Олимпиаде 194 спортсмена, 44% россиян, согласно результатам опроса общественного мнения, уверены, что сборная страны выступит на играх в Турине лучше, чем на прошлых Олимпиадах. 4 года назад в Нагано россияне заняли 4-е место, пропустив вперед себя сборные Германии, Норвегии и Соединенных Штатов. О перспективе выступления сборной России в Турине я беседовал со спортивным обозревателем Радио «Свобода» Олегом Винокуровым.
Российская команда рассчитывает на 25 медалей. Об этом уже давно говорил президент Олимпийского комитета страны Леонид Тягачев. Правда, вот единственная корректировка поближе к Олимпиаде заключалась в том, что раньше считалось, что эти 25 медалей будут достаточно для 5-го места в неофициальном общекомандном зачете, а теперь считается, что их хватит и для 3-го. 25 медалей вообще это очень большой показатель. Напомню, что в Лиллехаммере в 1994 году, когда сборная России заняла 1-е место в общекомандном зачете, она завоевала завоевала 23 награды. С тех пор все шло по уменьшающемуся показателю. В Нагано было 18 медалей, в Солт-Лейк-Сити 13, поэтому 25 это, конечно, очень большой и хороший прогноз. Но, видимо, Леонид Тягачев считает, что другие страны будут прогрессировать еще сильнее, поэтому теперь хватит разве что на третье место.
Какую будет тройка победителей в командном зачете Олимпиады? Кто имеет шансы, помимо сборной России, на то, чтобы успешно выступить? Надеемся, что россияне выступят успешно.
Круг достаточно узкий, потому что понятно, что сборные Германии и Норвегии, конечно, являются всегда главными претендентами. По итогам прошлой Олимпиады можно назвать и сборную США, хотя, возможно, всплеск активности, вот этой медальной активности американцев объяснялся тем, что все-таки Олимпиада проходила на их территории. Обычно хозяева всегда так наиболее серьезно, что ли, активно, с таким воодушевлением готовятся к Олимпиадам. Покажут ли в Турине, покажут ли американские спортсмены подобные результаты, это мы еще посмотрим. Но вот президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев круг главных конкурентов обрисовал так.
Самые яркие страны в зимних видах спорта – это Норвегия, это Германия, добавится Франция и Швеция. Лучше будут выступать китайские спортсмены. Но вместе с тем у нас есть все основания тоже приблизиться к хорошим результатам и показать их нашему зрителю.
Ну вот видите, прогноз такой более или менее обтекаемый. Но вообще надо сказать, что уровень развития зимних видов спорта в различных странах достаточно высок. И можно нарисовать такую схемку, знаете ли, по которой и Австрия может выиграть. Если возьмет, допустим, все свои законные медали хотя бы в горных лыжах, она уже может выиграть Олимпиаду. Еще прибавить, что у австрийцев есть и прыгуны с трамплина, и двоеборцы, и просто лыжники. И то же самое можно сказать и про команды Швеции, про Финляндии. Вот если все сложится, правда, так на Олимпиадах не бывает, чтобы все сложилось успешно, но потенциально многие команды, в том числе и сборная России, вполне могут выиграть Олимпийские игры.
Накануне Олимпиады разразился очередной неприятный инцидент в отношениях между Олимпийским комитетом и руководством Росспорта. Связано было это с допуском на соревнования для Вячеслава Фетисова. Понятно, что это, в общем, мелочь такая организационная. Тем не менее, очевидно, свидетельствует о том, что существует и сохраняется противостояние у руководства российского спорта. А что говорят обозреватели, в какой степени такого рода проблемы могут сказаться на выступлении российской команды?
Напрямую это никак не может сказаться, потому что спортсмены уже как подготовились, так и подготовились. Все ведь трения между агентством по физической культуре и спорту и Национальным олимпийским комитетом крутятся вокруг денег, кто сколько вкладывает в подготовку спортсменов к Олимпийским играм.
Давайте, Олег, поговорим немного об одном из самых популярных видов спорта, о хоккее. Крикунов повез новую российскую олимпийскую команду. Что может она показать?
Российская команда преисполнена самых радужных надежд. Хоккеисты считают, что им вполне по силам выиграть золотые медали. Конечно, это будет непросто, потому что много есть сильных команд. Вот достаточно вспомнить, что на днях было интервью в газете «Спорт-экспресс» с Домиником Гашеком, знаменитым вратарем чешской сборной, олимпийским чемпионом 98 года. Он как раз Россию к главным претендентам на медали не причислял. Назвал Чехию, Канаду и Швецию. Ну, хоккей такой вид спорта, где, в общем-то, все ограничено. Но, может быть, мы еще можем прибавить сюда сборную США. Но, в целом, конечно, круг претендентов на награды узок. Сборная России вполне может входить в этот круг, поскольку сейчас много талантливых хоккеистов, играющих за рубежом. Вроде бы нет никаких скандалов таких громких, которые всегда сопровождали подготовку ко всем предыдущим играм. Кажется, что вот сейчас и моральный климат, и физическое состояние, и психологическое состояние, ну и просто уровень мастерства российских хоккеистов вполне позволяют надеяться на самые большие достижения.
Олег, олимпийская программа делится как бы один из параметров на две таких части. Это старые виды спорта, там лыжи, прыжки с трамплина, хоккей тот же самый, фигурное катание. И те виды спорта, которые были либо повторно включены в последние годы в олимпийскую программу типа кёрлинга, либо совсем новые виды спорта, фристайл или шорт-трек. Было проблемой в развитии для России вот этих совсем новых видов спорта, которые прежде в стране не культивировались. И за счет этого Россия, как говорили некоторые обозреватели, и завоевывала меньше медалей. Одна из причин, по крайней мере, была такой. Какова сейчас ситуация в этих дисциплинах?
Ну, надо вспомнить, что когда в 1994 году, как мы уже говорили, сборная России заняла первое место в общей команде командном зачете на Олимпиаде у нее были медали и во фристайле, допустим, вот одном из тех самых новых видов спорта. Больше уже после Лилихаммера медалей во фристайле не было. И сейчас, в общем-то, на них никто не рассчитывает. Сейчас речь идет только про возвращение, что ли, позиций в некоторых видах спорта, в которых еще советские когда-то спортсмены были сильны, ну, в частности, вот сани и бобслей, вот сейчас есть на это надежды. Конечно, когда речь идет про возвращение позиций хотя бы в тех видах спорта, которые когда-то были развиты, что уж теперь говорить о каких-то новых.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Беседу с Олегом мы продолжим через несколько минут, когда дальше будем говорить об олимпийской теме.
Олимпийская панорама.
Это программа «Время свободы». До окончания Олимпийских игр вы ежедневно будете слышать в нашей программе эти позывные Олимпиады. Сегодня в Турине торжественная церемония открытия, напомню. Советские олимпийские победы, считавшиеся прежде в первую очередь торжеством патриотизма, уходят все дальше в прошлое. Однако связь между спортом и политикой сохраняется и сейчас. Так считает спортивный журналист Александр Нилин, автор книги «Спорт. 20 век». Давайте послушаем запись нашей беседы. В прежние времена у Олимпиад, и летних, и зимних, было два смысла. Один был смысл спортивный, а другой, может быть, был более важный, политический. И одним из проявлений холодной войны, противостояния двух систем, было спортивное противостояние советских и американских атлетов или спортсменов из стран тогдашнего Восточного блока и западных стран. Какова сейчас степень связи политики и спорта на Олимпиадах?
Когда этой связи нет совсем, если бы следовать действительно тому, что говорил барон Кубертен, интерес был, наверное, был уже потерян. Я думаю, что интерес по-прежнему в основном связано все-таки с политикой. Потому что спорт изменился. Когда наша страна, Россия, была отгорожена железным занавесом, конечно, все казалось сюжетно острее. Но вот смотрите, сейчас очень много спортсменов живут за границей, работают за границей, играют в хоккей, например, в НХЛ. И тем не менее, они сейчас защищают честь нашей страны, но при этом опять спортивные чиновники, по-моему, несколько преувеличивают свое значение, что мы все-таки во власти какой-то инерции с форматом этого соревнования. Так ли уникальны сейчас сами по себе Олимпийские игры? Я имею в виду чисто спортивные отношения. В промежутках между играми происходят очень значительные и немаловажно высокооплачиваемые турниры, в которых участвуют те же самые олимпийцы. Когда-то было очень важно, что вот раз в 4 года, вот драма была в том, что человек 4 года готовился, что-то сорвалось, не получилось. Наоборот, возникли совершенно новые имена, бывали чемпионы, которых никто не знал до этого. Сейчас же этого почти не бывает. Обычно участвуют те люди, которые в паузах между олимпиадами выигрывают много турниров. И не то, что они себя экономят, я этого не хочу сказать, но всегда ли получается, что олимпийский турнир для них опять уникальный? Но все же не может хватить. То же самое происходит с публикой. Никогда не было такой обширной спортивной информации, никогда не было столько спортивной прессы, я имею в виду России, не было столько телевизионных часов, посвященных спорту. Казалось бы, глаз замыливается, но опять обязательно что-нибудь произойдет, связанное с политикой. Обязательно в чем-то наших спортсменов обидят кого-то из чиновников, что-то недооценят. И главный разговор, и в памяти, вот что мы помним о прошлой Олимпиаде?
Прежде всего мы помним допинговые скандалы, конечно, связанные с Лазутиной и другими спортсменками, и тогда это воспринималось как прямой удар, намеренный удар плохого Международного Олимпийского комитета по хорошей России. Мы бы еще, кроме этого, вспоминали скандал с фигуристами, которых якобы незаслуженно лишили медали.
Если бы этого не было, значит, интерес бы пропадал. Чисто спортивная сторона так не запоминает.
Прежде спорт был одним из главных показателей советского патриотизма, и главной целью участия в Олимпиадах советских спортсменов была победа в Гренобле, кажется, советская команда завоевала второе место, уступила норвежцам, и это было поражение. Второе место считалось поражением. Сейчас ситуация другая, российский спорт не так силен, как советский, однако, кажется, привычка ко всем победам побеждать всегда все-таки осталась. В народном сознании она жива.
Мы живем в какой-то власти инерции. Вот привыкли считать так, так мы и считаем. Во-первых, успехи России пока еще не такие слабые, потому что остался советский запас. Просто страна меньше, империя включала больше стран в себя. Поэтому и меньше медали. Нельзя же забывать, что Украина приносила медали, например. Потом говорить про патриотизм спортсменов, это тоже очень общие слова. Спортсмен всегда патриот, что он не хочет проиграть. Он очень честолюбив. Он не может проиграть нарочно. Патриот он или не патриот, тут это не имеет значения. Патриотами себя показывали люди вокруг спорта. Идеологические работники, чиновники, которые отвечали за эту победу, и чтобы оправдать расходы на пропаганду спорта, на агитацию, на министерские статные должности, придумывали, что вот нужны какие-то комиссары, которые влияют на патриотизм спортсмена. Да не надо ни на что влиять. Спортсмен должен себя чувствовать спокойно и раскованно перед соревнованием. Он и так хочет победить всегда. Он для этого идет в спорт. И чем больше спортсмен, тем выше его честолюбие. А сейчас есть некоторая тенденция опять как-то к этому примазаться, опять что-то говорить, поскольку спортсмены в меньшей степени зависят от федерации, от министерства. Деньги все-таки, это обычно спонсорские деньги. Но не все же деньги государственные. Поэтому, может быть, действительно все эти разговоры возникают не от искренних, не от непосредственного реакции, а от того, что так привыкли, что спортсмены кому-то что-то должны. Спортсмены сегодня поставлены в лучшие условия, чем раньше. Стал жестче. От того, что какие-то люди, отдельные жанры, не все, а только такие, как хоккей, теннис, где человек зарабатывает миллионы, но ведь он же действительно жертвует жизнь. Эти игры стали жестче. Тот же теннис, как он стал жесток, посмотреть, я уже не говорю про хоккей. Кажется, что успехов каких-то международных мало в каких-то других отраслях, и должны победить спортсмены, и этим улучшат настроение всей страны. Но есть и доказательства тому, что оно улучшается при победах, и каждый тоже становится победителем на своем участии.
Спортивный журналист и писатель Александр Нилин. Организаторы Олимпийских игр сообщили, что во время соревнований будет проведено 1200 анализов на допинг. Однако мало кто сомневается в том, что допинговых скандалов, подобных тем, что проходили на прошлых Олимпиадах, избежать не удастся. Снова в эфире «Свободы» наш спортивный обозреватель Олег Винокуров.
С допингом будут сейчас на играх бороться очень серьезно. Об этом все говорят. Будут беспрецедентные меры. Сами итальянцы, во-первых, заявили, что будут разбираться с нарушителями по итальянским законам. А в Италии законы очень строгие. Это считается уголовным наказанием. Тюремный срок можно за это получить. И итальянские организаторы сказали, что не будут смотреть на национальных спортсменов, ко всем будут относиться, так сказать, по-итальянски. Жак Рок, президент Международного олимпийского комитета, рассказал о том, что меры по сравнению с предыдущей Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити, меры по борьбе с допингом, сейчас резко усилены.
По сравнению с Солт-Лейк-Сити мы раздвинули не только временные, но и географические рамки контроля. Мы проводим тесты не только в Турине, не только на олимпийских объектах, но и по всему миру, на тренировочных базах и даже в частных резиденциях спортсменов. И теперь впервые мы будем брать на анализ кровь. Это очень важный инструмент в борьбе с допингом.
Это был президент Международного олимпийского комитета Жак Рог, а Патрик Шамах, медицинский директор МОК, раскрыл некоторые детали.
В Турине мы проведем более 1200 тестов, 470 из них до начала соревнований и 783 теста по ходу и после соревнований. В соответствии с нормой, после каждого состязания мы будем брать допинг-пробу у 5 первых спортсменов и у одного случайного, которого определит жребий.
Вот это говорил медицинский директор МОК Патрик Шамах. Ну и можно понять, какая серьезная сейчас идет атака на допинг. И вот сообщение, которое мы получили уже в день открытия Олимпийских игр. 8 лыжников отстранены на 5 дней в связи с тем, что анализ крови показал у них очень высокий уровень гемоглобина. Это пока о допинге речь не идет, поскольку в таких случаях просто из соображений заботы о здоровье спортсменов его отстраняют от всех видов деятельности. Будут дальше проводиться тесты и, возможно, выяснится впоследствии, как это бывало, например, с Ларисой Лазутиной или с Йоханом Мюллигом в Солт-Лейк-Сити, когда выяснилось, что высокий уровень гемоглобина в крови именно приемом запрещенных средств и объяснялся.
Сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 февраля. И вот главные темы второй половины часа. Бой в Ставропольском крае. 300 спецназовцев против десятка боевиков. по каким причинам военные действия распространяются за пределы Чечни. Диалог религии и конфликт цивилизации, как скажется публикация изображений пророка в газетах на отношениях Европы и арабского мира. Переговоры России с лидерами организации «Хамас», чем вызвана столь острая негативная реакция США и Израиля. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Ставропольском крае в селе Тукуй-Мектеп в ходе спецоперации погибли по меньшей мере 7 сотрудников силовых структур, 6 ранены, убиты 12 боевиков. В Москве и Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела по фактам жестокого обращения с детьми в школах. В Красноярске военный суд приговорил подполковника к штрафу в 150 тысяч рублей за халатность, из-за которой погиб солдат. Франция поддержала решение президента России Владимира Путина пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», одержавшей победу на недавних выборах в палестинской автономии. Израиль отнесся к инициативе Путина резко негативно. США запросили у Москвы разъяснений. Предстоящие президентские выборы в Белоруссии не будут свободными, заявляют российские и международные правозащитники. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 7 человек, более 20 ранены. В исламских странах не стихают демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммада. Власти Китая сообщили о еще одном случае смерти от птичьего гриппа, 8-м по счету. Новым президентом Косово избран Фатмир Сейдию, лидер Демократического союза Косово. Сейдию обещает продолжать политический курс покойного президента Ибрагима Руговы. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать список кандидатов от партии «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. В Узбекистане вынесен очередной приговор по делу о событиях в Андижане. Правозащитник, сообщивший о расстреле демонстрантов в Андижане, приговорен к 7 годам заключения за клевету и подрыв конституционного строя. В Афганистане 8 правительственных военнослужащих стали сегодня жертвами терактов. Volkswagen, крупнейшая в Европе автомобильная корпорация, объявила о планах к 2009 году сократить 20 тысяч рабочих мест.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 10 февраля. Больше суток продолжается спецоперация в ставропольском селении Тукуй-Мектеп. Вооруженная группировка укрывалась в нескольких домах на окраине селения. В ходе операции, по последним данным, убито 11 или 12 боевиков. В перестрелке погибли также 7 сотрудников федеральных силовых структур. Несколько сотрудников получили ранения. Штурм домовладений проходил при поддержке бронетехники. В эти часы, согласно информации из Северного Кавказа, сотрудники специальных подразделений прочесывают окрестности селения. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Спецоперация по уничтожению вооруженной группировки в ставропольском селе Тукуй-Мектеп Нефтекумского района началась вчера примерно в 16 часов. Как сообщают официальные источники, 8 членов вооруженной группировки были убиты в ходе боя, 3 при прочесывании местности. С подробностями наш корреспондент в Ставропольском крае Лада Леденева.
По уточненным данным, при обезвреживании боевиков погибли 4 сотрудника Ставропольского края ГУВД. Еще 3 госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Сообщается также, что обнаружено тело без вести пропавшего минувшей ночью прапорщика ОМОНа. Ликвидированы 11 боевиков. Однако в крае ГУВД считают, что нескольким боевикам все же удалось скрыться. Операция началась с проверки информации о тайнике с оружием и боеприпасами в здании заброшенной сельской бани. На место выехала оперативная группа, которая, не обнаружив схрона, попала под обстрел боевиков. Они засели в 2 постройках частного домовладения между улицами Кирова и Мира и на предложение сдаться ответили огнем, в том числе и из-под подствольных гранатометов. Вечером в четверг в КрайГУВД сообщили о подавлении двух огневых точек, прекращении перестрелки и начале зачистки в районе боя. В пятницу стало известно, что операция по ликвидации боевиков продолжается. Утром в Нефтекумский район края из Ханкалы была доставлена техника. Из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Начался штурм одной из построек, где оккупировались остатки группировки. Как сообщили в краевом ГУВД, оборону боевиков пытались сломить привлечением всех имеющихся сил и техники. В штурме участвовали около 300 сотрудников силовых структур. Стрельба велась из крупнокалиберных пулеметов под прикрытием вертолетов и бронемашин. По факту боестолкновения прокуратура уже возбудила уголовное дело. Как сообщил заместитель начальника краевого ГУВД Виктор Игнатьев, сейчас на прилегающей к Нефтекумью территории милиция и подразделения внутренних войск проводят поисковые мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов, а также, возможно, оставшихся в живых боевиков.
Рассказывала наш корреспондент в Ставропольском крае Лада Резинева. Руководители ставропольской милиции распространяют информацию, согласно которой вооруженная группировка прибыла из Шелковского района Чечни для совершения теракта. Но есть и сведения о том, что эти люди не один год базировались в селении Токуй-Мектеп. Селение расположено в нескольких километрах от административной границы Дагестана. До Чечни отсюда можно добраться за час по проселочным дорогам. Местные наблюдатели утверждают, что в Токуй-Мектебе еще с середины 90-х годов активно действует исламистская община. В Чечне знают выходцев из этого селения по так называемому Ногайскому батальону. О нем рассказывает наш корреспондент в Дагестане Магомед Мусаев.
По некоторым сведениям, костяк так называемого Ногайского батальона, сформированного в середине 90-х годов при непосредственном участии Шамиля Басаева и Хатаба, составляли выходцы из Шелковского района Чечни и прилегающего к нему Нефтекумского района, в том числе непосредственно из села Токуй-Мектеп, воспринимаемого многими в качестве одного из ключевых опорных пунктов радикального ислама. Эксперты в прошлом неоднократно упоминали об участии боевиков Ногайского батальона в вооруженном противостоянии как в Чечне, так и в Дагестане. Ногайский батальон – столь же условное название, как и, например, дагестанский. Эксперты и средства массовой информации Республики Дагестан полагают, что боевики из районов с компактным проживанием ногайцев так или иначе были задействованы Шамилем Басаевым.
Рассказывал наш корреспондент в Дагестане Магомед Мусаев. По мнению экспертов, лидер Ичкерии Абдул Харим Сайдулаев сегодня руководит не только чеченским сопротивлением, но и исламистским подпольем в сопредельных республиках. Под его знаменами якобы находятся представители многих других северокавказских народов. Лишний раз эти утверждения доказали события в Ставропольском Токуй-Мектебе. Слово журналисту, пишущему о Кавказе, Ивану Сухову.
То, что шейху Абдул-Халиму был принесен вот этот бояз мусульманами Северного Кавказа, это достаточно известная вещь, это случилось в прошлом году. И после нападения на Нальчик в Бардино-Балкарии об этом тоже было много разговоров.
В орбиту военных действий фактически вовлечены 4 северокавказских региона. Против федеральных силовых структур действуют уже не столько сторонники независимости Ичкерии, сколько приверженцы исламистской идеи.
События в Ставрополье, они уже не первые события из этого ряда, собственно говоря, и нападение на Нальчик, это была наглядная иллюстрация к тому, что сопротивление раскинулось не только на Чечню, но и на несколько сопредельных республик. Уже 4 из 7 северокавказских республик, в общем-то, в той или иной степени воюют. И я бы не стал называть это чеченским сопротивлением, это скорее такое исламистское подполье, оно уже не имеет такого националистического окраса, как чеченское сопротивление во время, скажем, Первой войны.
Это было мнение журналиста Ивана Сухова. Процесс расползания вооруженного подполья по Северному Кавказу продолжается не один год, говорит военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов.
То, что сейчас происходит конкретно в Ставропольском крае, это отголоски еще той старой первой чеченской кампании, когда люди, которые сейчас скрываются по всем этим норам, пещерам, как заявил наш президент, по селам, в которых их трудно достать, проникли туда и живут там уже давным-давно, и сейчас их просто начинают активно искать, вот и все. То есть наши правоохранительные органы точно так же знают о тенденции этой и начинают действовать, искать их по Чечне, ну и по всему Северному Кавказу.
Лидеры Ичкерии еще несколько лет назад говорили о перерастании чеченской войны в общекавказскую, напоминает главный редактор интернет-сайта Агентура.ру Андрей Солдатов.
Очень тревожно, что распространение боевых действий уже вышло за пределы даже тех республик, в которых это происходило изначально. Понятно, что это в течение 2004-2005 года выходило за пределы Чечни, но сейчас это уже перекинулось на Ставропольский край. Мы просто видим, просто исторически, что в течение 1,5 лет, когда еще 1,5 года назад Удугов говорил о том, что мы теперь объявляем не чеченскую войну, а кавказскую, что в принципе это происходит. По крайней мере, боевые действия ведутся уже давно. давно за пределами Чечни, теперь уже в Ставропольском крае.
Вооруженные события могут в ближайшее время произойти и на западе Северного Кавказа, то есть за сотни километров от Чечни, говорит военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов.
Возможные события, которые я прогнозирую в Адыгее, повторюсь, возможные, боевики, те, кто поставляет вооруженную оппозицию, в частности в Чечне, они уже давно заявили, что будут распространять свое влияние и переносят войну только из Чечни на весь Северный Кавказ. Это их задача. Они выполняют ее. Они ее не только заявили, но они действуют в этом направлении.
Так считает военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 10 февраля. Израильское правительство считает, что заявление Владимира Путина о намерении пригласить лидеров палестинской группировки «Хамас» в Москву идет вразрез с официальной позицией четверки по ближневосточному регулированию, членом которой является Россия. Из Израиля корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Председатель исполкома и член политбюро «Хамаса» Халид Машаль назвал позицию Владимира Путина смелой и поблагодарил российского президента за приглашение в Москву. Другой лидер «Хамаса» Исмаэль Ханье заявил, что руководитель организации с радостью посетят Россию, если получат официальное приглашение. Мы очень бережно относимся к нашим связям с большинством стран мира и региона, поэтому с удовольствием посетим Россию и проведем переговоры с ее правительством и лидером, заявил Исмаэль Ханье. Израильский МИД сообщает, что Иерусалим по-прежнему поддерживает позицию четверки по ближневосточному урегулированию, членом которой является и Россия, согласно которой Хамас должен выполнить три условия: признать Израиль, отказаться от террора и насилия, признать все соглашения, подписанные палестинской администрацией, и в том числе мирный план урегулирования «Дорожная карта». «Мы уверены, что эта позиция останется неизменной и что не будет дана легитимация террору», заявляет Министерство иностранных дел Израиля. Министр иностранных дел Ципи Ливни, находящийся с официальным визитом в Соединенных Штатах, в интервью газете «Нью-Йорк Сан», опубликованном в пятницу, предостерегла мировую общественность от международного признания Хамаса. По словам госпожи Ливни, любой компромисс, любое проявление слабости в отношении Хамаса может привести к последствиям, проблематичным не только для Израиля, но и для палестинского народа. В интервью агентству Associated Press египетский посол в Вашингтоне Набиль Фахми, признанный ветеран ближневосточной дипломатии, прокомментировал ситуацию в связи с победой Хамаса на палестинских парламентских выборах. По его словам, нынешняя ситуация напоминает ту, что была в палестино-израильских отношениях до начала мирного процесса. Фахми отметил, что и тогда стороны не признавали друг друга, но постепенно смогли найти выход из тупиковой ситуации. Рукопожатие премьер-министра Израиля Ицхака Рабина с председателем Организации освобождения Палестины Ясером Арафатом в сентябре 1993 года при подписании мирного соглашения в Белом доме также расценивалось тогда как беспрецедентное событие. Однако этим рукопожатием был ознаменован новый этап в палестино-израильских отношениях, и по крайней мере стали возможны создание палестинской автономии и двусторонние отношения, а затем и уход Израиля с части оккупированных территорий. Как сказал Набиль Фахми, и теперь нельзя сказать, что у нас нет выхода. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В связи с новым намерением России вступить в переговоры с группировкой «Хамас», США просят Москву о разъяснении этой позиции. Из Нью-Йорка корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Соединенные Штаты напомнили Кремлю, что Россия поддержала требования Запада к «Хамасу» отказаться от применения оружия и от актов террора по отношению к Израилю и признать право Израиля на существование. Без выполнения этих условий Соединенные Штаты, Европейский Союз, ООН и Россия, то есть так называемый «квартет спонсоров мирного ближневосточного плана «Дорожная карта», обещал не контактировать с палестинской администрацией во главе с Хамасом. Вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Может быть только одна официальная реакция Соединенных Штатов. Это разочаровывающий шаг со стороны Москвы. Шаг, ведущий к расколу между союзниками в войне против терроризма и в стремлении к установлению мира на Ближнем Востоке. Хамас, победивший на выборах в Палестине, остается радикальной террористической организацией, которой нельзя оказывать ни финансовую, не дипломатическую поддержку. Опасность жеста Путина состоит в том, что если Россия признает Хамас и вступит в переговоры с организацией, это укрепит террористический режим в Палестине, и попытки установить мир в регионе будут отброшены назад. Другая опасность в принципиальном изменении позиции России. До сих пор Кремль был тверд в отношении исламского терроризма, то ли в лице чеченских экстремистов, то ли в лице Аль-Каиды. Смягчение позиции в отношении Хамаса кажется мне отступлением от ясной моральной платформы. Ведь Россия сейчас является председателем Большой Восьмерки. Эта роль обязывает Путина быть объединяющим, а не разъединяющим лидером. Как заявление Путина может отразиться на американо-российских отношениях? В последние несколько лет американо-российский стратегический диалог практически оказался замороженным. Существуют лишь тактические контакты между двумя президентами. Это выглядит как вялотекущий формальный диалог, не касающийся ни войны против терроризма, ни углубления российского партнерства с Соединенными Штатами и с Западом. В ответ на контакт Кремля с Хамасом, кое-кто предлагает Западу начать переговоры с лидерами чеченских сепаратистов. Но я не думаю, что это разумно, ибо это не отвечает американским интересам. Не думаете ли вы, что Западу, в том числе президенту Бушу, придется прибегнуть к посредничеству Путина в переговорах с палестинским правительством Хамаса? Не исключено, хотя многое будет зависеть от намерений самого президента Буша. Пока Белый дом дал ясно понять, что рассматривает Хамас как незаконную террористическую организацию, Путин может предложить свое посредничество, однако не думаю, что Белый дом этим воспользуется. Так считает Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О последствиях, к которым может привести готовность Кремля пригласить в Москву лидеров Хамас, беседуем с лидером евразийского движения Александром Дугиным. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Минут через 15 я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это российский биатлонист Сергей Чепиков, для которого Олимпийские игры в Турине – шестые в карьере. А сейчас о другой актуальной теме дня. В мусульманских странах продолжаются акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В демонстрации в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, приняли участие около 3000 человек. Почти 5000 человек вышли на улицы пакистанской столицы Исламабада. Столько же собрала акция протеста в Дакке, это Бангладеш. Главный редактор датской газеты Юландс Постен, первый напечатавший карикатуру, ушел в длительный отпуск. А редактор отдела культуры этой газеты Флеминг Розе как раз и инициировал этот конкурс со злочастными карикатурами. Флеминг много лет работал в России, прекрасно говорит по-русски. Несколько дней назад с ним связался мой коллега Дмитрий Волчек.
Будь у вас возможность сейчас повернуть время вспять, вы бы отказались от решения от публикации или по-прежнему считаете, что оно было целесообразным?
Одна сюжетная линия, она связана с тем, что происходит в Дании. Эти карикатуры, они были напечатаны в датские газеты, они были рассчитаны на датскую публику и на датскую дискуссию в связи с проблемой там самоцензуры и свободы слова. И на протяжении последних 4 месяцев мы имеем в Дании очень важную, очень конструктивную, очень хорошую дискуссию о том, что означает свобода слова, с одной стороны. А с другой стороны, что означает свобода религии и уважение к религии. И тут я считаю, что я являюсь сильным сторонником свободы религии. Я видел, как религия подавляется и преследуется в Советском Союзе, когда я там жил. Я уважаю ислам. Когда я прихожу в мечеть, я веду себя в соответствии с их законами. Но я считаю проблематичным, когда мусульмане пытаются навязать меня, не мусульманина, за пределами мечети, свои правила и свои запреты. И вот эта дискуссия идет очень хорошо и интересно, и никогда столько мусульман не участвовал в общественной дискуссии. Но другая история или другая сюжетная линия на международном уровне, я считаю, что она на самом деле только косвенно связана с этими карикатурами. И она, скорее всего, связана с тем, что я говорил, в связи с путешествием этих имамов. Она связана с тем, что внутри политической ситуации во многих этих странах на Ближнем Востоке. Например, недавно братья мусульмане в Египте, они победили на выборах. И светское правительство хочет показать, что они такие же хорошие мусульмане, как братья мусульмане. И тогда вот это дело, конечно, как будто с неба прислано. Это очень дешево, ничего не стоит направлять свой гнев против маленькую страну и против газету, которую никто там не читает. Поэтому я не считаю, что наши карикатуры, они напрямую связаны с теми событиями, которые развиваются на Ближнем Востоке. Но когда вы спрашиваете, сожалею ли я об этом или сделали бы это снова, я не принимаю сам вопрос. Я считаю, что это примерно то же самое, как спросить у жертвы изнасилования, сожалеет ли она, что она надевала короткую юбку, когда она пошла в дискотеку в пятницу вечером. В том смысле, в нашей культуре, когда девочка надевает короткую юбку, это не приглашение к сексу с любым человеком. Точно так же карикатура религиозных фигур в нашей культуре не означает, что мы унижаем, издеваемся и так далее и тому подобное над этой религией.
Полностью беседы с журналистом датской газеты «Юланс Постен» Флемингом Розе вы услышите в субботней программе Дмитрия Волчика «Итоги недели». В отличие от многих европейских стран, ни одна английская газета не перепечатала карикатуру на пророка. Прокомментировать британскую точку зрения на этот скандал корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила известного британского писателя, автора получивших мировую известность политических триллеров, Федерика Форсайта.
Господин Форсайт, в чем, на ваш взгляд, главная проблема неутихающего карикатурного скандала? И что, как вы полагаете, нужно сделать для ее разрешения?
Когда одна из сторон на 100% права, а другая на 100% не права, то никакой проблемы не существует. Проблема возникает тогда, когда обе стороны в чем-то по-своему правы. Что я имею в виду? У людей есть право утверждать, почему, живя в этой стране, я должен терпеть оскорбления моей религии. Не меньше права есть у человека, говорящего «я живу в этой стране и не понимаю, почему не могу говорить все, что хочу». Где-то между этими позициями находится и истина, и способ решения проблемы. В моей стране существует закон, запрещающий оскорбления, закон против клеветы. Если вас необоснованно оклевещут, вы можете подать иск в суд. Есть и закон, стоящий на страже частной жизни, а также закон, защищающий права человека. Чего у нас нет, так это современного закона о богохульстве, карающего за оскорбление религии. Этот закон, принятый 200 лет назад, существует так давно, что мы попросту не помним, о чем в нем говорится. Думаю, что нам следует взять свод законов и выяснить, как модернизировать этот закон, который был принят во времена, когда в нашей стране существовала только одна религия. Сегодня же у нас имеется 6 мировых религий, которые должны как-то уживаться друг с другом. Может быть, следует создать правила, из которых всем будет понятно, что дозволено, а что не дозволено говорить в адрес каждой из них.
Вам не кажется странным, что в отличие от многих европейских стран, где широко перепечатываются эти карикатуры, ни одна британская газета их не опубликовала?
Причина в том, что у нас есть традиция обоснования и оправдания таких публикаций. Главное из таких обоснований называется «честный комментарий в общественных интересах». Именно на этом основании наша пресса критикует политиков, бизнесменов и кого угодно. Журналист оправдывает себя тем, что написал «честный комментарий в общественных интересах». Наши газетные редакторы попросту не могут понять, как эти совсем не смешные шаржи из неизвестной провинциальной, даже не копенгагенской газетки, могут считаться честным комментарием в общественных интересах. И это главная причина, по которой их у нас не перепечатали. Однако в других европейских странах их намеренно опубликовали, и, возможно, с целью показать, что они имеют право печатать все, что захотят. Лично я не считаю это правильным. Во Франции, например, эти карикатуры перепечатывались много раз. Однако французы прекрасно знают, что не могут публиковать подробности сексуальной жизни своих министров. Этому препятствует закон, оберегающий частную жизнь. Почему в таком случае любовница Жака Ширака более неприкосновенна, чем пророк Мохаммед?
Не кажется ли вам, что карикатурный скандал носит не столько религиозный и моральный характер, сколько политический?
Политику в него привнесли мусульманские экстремисты. Это они придали ему политический аспект. Само по себе религиозное оскорбление не содержит в себе политических элементов. С точки зрения закона, оно может или не может подпадать под обвинение в клевете. И не более того. Я бы предпочел разрешать этот скандал с помощью закона, а не отдавать его на откуп политикам.
Говорил известный английский писатель Фредерик Форсайт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит рассказ о публикациях сегодняшней российской печати. Он возвращает нас к главной теме программы. Российская газета публикует сегодня отрывки из книги воспоминаний немецкого кинорежиссера Лени Рифеншталь, автор одной из лучших, как считают эксперты, документальных фильмов, документальных лент об Олимпиадах. Ее фильм «Олимпия» посвящен Олимпийским играм в Берлине 1936 года в Германии времен Адольфа Гитлера. У микрофона Алексей Кузнецов.
В биографической справке российская газета напоминает, что Лени Рифеншталь, танцовщица и актриса, работавшая с известнейшими западными актерами, прославилась как блистательный мастер документального кино, едва ли не главный классик этого жанра. После войны ей ставилось в вину близкое знакомство и сотрудничество с Геббельсом, Герингом, Гиммлером и другими руководителями Третьего Рейха. Тем не менее, такие ее фильмы, как «Триумф воли» и «Олимпия», навсегда останутся грандиозными памятниками большого стиля тоталитарной эпохи, пишет российская газета. «Мы настраивались на работу в течение 2 лет, рассказывает Лени Рифеншталь. С мая мы начали пробные съемки самых разных спортивных соревнований. Операторам приходилось тренироваться, иногда без пленки в аппарате, чтобы научиться ловить быстрые движения спортсменов. Уже за несколько месяцев до начала игр нам пришлось сражаться с превосходящей силой бюрократии. Это были деятели, ответственные за множество спортивных федераций. Нам приходилось решать и другие проблемы, за которые не брался ни один комитет. Вот, например, речь Гитлера на открытии игр, которая по олимпийской традиции должна была состоять всего из нескольких фраз. На трибуне для почетных гостей не было места для установки крупноговорительного звукозаписывающего аппарата. Соорудить башню на трибунах нам не разрешили, и мне не оставалось ничего иного, как поговорить об этом с самим Гитлером. Посмотрев схему, Гитлер сказал: «Вы можете устанавливать там аппараты, я разрешаю». Затем, продолжает Рифеншталь, мы еще обменялись с ним несколькими словами об Олимпиаде, и фюрер подчеркнул, что у него нет интереса к этому мероприятию. «Я буду рад», — сказал он, — «когда пройдет вся эта шумиха вокруг Олимпиады, и вообще предпочел бы не посещать эти игры». Тем не менее, Гитлер все же пришел на стадион. Его убедили в том, что присутствие фюрера подстегнет немецких спортсменов. А после того, как в первый день на глазах у Гитлера 2 немца выиграли золотые медали, он стал появляться ежедневно. «Всю меня без остатка поглотила работа», — продолжает Лени Рифеншталь. «Игр я почти не видела. Зачастую даже не имела ни малейшего представления о том, где и что происходит. Чего мы не могли позволить в работе, так это раздражение и придирок. Их нам и без того хватало. От Геббельса, например». Лени Рифеншталь рассказывает в частности о том, как снимались кадры состязаний в метании молота, в прыжках в высоту, в беге на 100-метровке и на марафонской дистанции. По ее мнению, кадры эти в фильме «Олимпия» получились наиболее драматичными. А завершается публикация такими словами: «Вечером 16 августа прозвучал торжественный заключительный аккорд 11-х Олимпийских игр. Лучи прожекторов противовоздушной обороны, установленных по предложению Альберта Шпеера по периметру стадиона, образовали на фоне темного неба фигуру грандиозного сияющего собора. Когда затем под звуки сочиненного Рихардом Штраусом гимна стал медленно гаснуть олимпийский огонь и ввысь поднялись темные клубы дыма, прозвучал голос: „Я призываю молодежь мира приехать в Токио“. Кто бы мог представить себе в этот вечер, что спустя всего лишь несколько лет эти прожектора в берлинском небе будут искать чужие самолеты, а молодежь, которая так мирно соперничала на стадионе, будет видеть друг в друге врага», — пишет в своих мемуарах знаменитый кинорежиссер Лени Рифеншталь. Отрывок из них опубликован в сегодняшнем номере российской газеты. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 10 февраля российский биатлонист Сергей Чепиков, единственный член команды России на Олимпийских играх в Турине, выступавший еще в советской сборной. Сергею Чепикову 39 лет, он родился в Хабаровске, окончил Уральский технологический институт, полковник российской армии. Впервые в состав олимпийской команды попал в 1988 году на играх в Калгари. Двукратный чемпион Олимпийских игр, всего на Олимпиадах завоевал 5 медалей. Двукратный обладатель Кубка мира, двукратный чемпион и многократный призер чемпионатов мира, в том числе 2005 года. Выступал также в сборной России по лыжным гонкам. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Петр Вайль.
Сергей Чепиков – мечта шестидесятников. Был такой романтический период советского спорта. Упрощая, разумеется, можно разделить историю советско-российского спорта на 3 этапа. Первый, условно говоря, военизированный, когда физические упражнения и состязания рассматривались как подготовка к войне. Отсюда и детский спортивный комплекс и значок «Готов к труду и обороне», и песня «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот». В поздние советские и нынешние российские годы возобладал общепринятый во всем мире подход профессиональный. Спорт – работа, со всеми вытекающими последствиями, вроде нескрываемых высоких заработков. Между этими периодами были 60-е, когда журналисты взахлеб писали про тяжелоатлета Юрия Власова, который забыл возле штанги томик стихов Вознесенского. Перед ответственным матчем всей командой ходили в музей, восторгались газеты. Сергей Чепиков не выдумка пропаганды. Он в самом деле поет басом оперной арии, цитирует японскую поэзию, читает Паскаля и Хайдеггера. При этом сугубый высочайший профессионал. Похоже, он такой последний. Кумир 60-х, анахронично оказавшийся наверху в конце 80-х и триумфально прошествовавший в 21 век. Чепиков фигура крайне симпатичная, по крайней мере, на расстоянии. Его бы и взять за образец. Вот был бы правильный путь нынешней российской пропаганды. Но она использует другие советские матрицы, попримитивнее. Ура-патриотизм и упор на коллективную ответственность. Барон Кубертен извертелся на том свете. В России снова начисто забыли и о соотношении победы и участия, и о том, что общекомандный зачет всегда был неофициальным, то есть забавой журналистов, и что олимпиады проводят не государство, а города. Государственная дума открывает заседание с олимпийских заклинаний. Фактически государственная церковь служит молебной, как перед отправкой на фронт. Какой же тут Паскаль? Чепикову 39. В этом возрасте биатлон вряд ли выиграешь. Но он действительно герой. В настоящем и с прошлого.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Петр Вайль. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 февраля. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Игорь Померанцев представит свой высокохудожественный час, в котором, помимо прочего, радиопьеса Игоря Померанцева «Краткий разговорник для приезжих». Автор утверждает, что такого еще не слышали. Не пропустите поэтому. Всего доброго, хороших выходных.